от 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Здравствуйте все. Евгений Янович, добрый день.
Здравствуйте. А вы когда не хотели сидеть дома с женой и детьми и не ходить на работу, Сережа?
Нет, у меня такого желания не было. Я люблю работать.
Если это называется отпуском.
Я всегда хотел, чтобы всем занимались люди профессиональные, порядочные, умные, мотивированные. И только они. И до сих пор продолжаю этого хотеть. А после меня это будут хотеть дети и внуки. Но сейчас мы вернулись в радиоэфир. Передача от 3 до 5. Телеграм-канал Армагеддоныч продолжает функционировать. И каждый день туда идет по 3 текста. Тексты авторских. А с нами сейчас Сергей Николаевич Ениколопов. Профессор Ениколопов. Замечательный ученый, психолог, наш добрый старинный друг. И я бы хотел поговорить с тобой, Сережа, что происходит-то вокруг, потому что уникальный же исторический эксперимент, никогда такого не было. Для психологов вообще золотое поле для исследований.
Нет, насчет уникальности это в нюансах сложно, потому что и раньше была чума, карантин и так далее, но тогда не было психологов. А сейчас природа, видимо, подарила психологам возможность почувствовать себя значимыми фигурами. В принципе, общество начинает интересоваться психологией и дает психологам работу во время всяких кризисных явлений. Один из самых выдающихся психологов мира, единственный, кто получил Нобелевскую премию, правда, по экономике, Дэниел Кеннеман, со своим коллегой Тверским, вообще говоря, большую часть своих работ, вот таких пионерских и, так сказать, азов этих работ, они делали во время всяких арабо-израильских войн, обслуживая армию, задачи, которые реально возникали. Все остальное, так сказать, это такой традиционный академический интерес, довольно скучный очень часто для публики. Поэтому, да, конечно, этот карантин дал огромное количество пищи для исследований. Сейчас во всем мире проводится огромное количество исследований, быстро публикуются. И весь мир этим занят сейчас.
Так ведь на самом деле удивительно то, насколько много из того, что сейчас мы видим, совпадает с тем, что нам осталось от времен допрежних, иногда совсем уже древних. Там, конечно, какие-то слухи дошли, но одни только слухи о том, что происходит, которыми полон интернет, социальные сети, люди друг другу это все перебрасывают, такие фантастические мифы создают. Я просто вспоминаю, что происходило под миллениум или, да господи, под тысячу лет назад, вот тысячный год. Ведь примерно такого же масштаба бредни, хотя и без всяких технологий тогда были.
Тут ведь какая проблема? Вот если говорить о современном кризисе, то там три очень важных составляющих. С одной стороны, реальная болезнь, то есть люди заболевают, умирают и так далее. С другой стороны, карантин. И вот тут выясняется, что мы сильно отстаем от своих предков, или опережаем их. Мы не привыкли к карантинам. Наши предки даже в 1000 году, вообще говоря, привыкли запираться в крепостях, переживать напасти всевозможные. Это для них было естественным состоянием. А для нас карантин как заключение. А заключение, любое заключение, вообще говоря, рассматривается как одна из составляющих такой важный стрессогенный фактор. И что еще, чего еще тоже не было, хотя каким-то образом они все-таки все, что узнавали, у них не было СМИ. Никто не раскручивал страхи с такой силой, как сейчас.
Это точно.
Ну, если не брать 2000 год, тут мы примерно в одном временном интервале и похожи друг на друга, вот если в миллениум. А если говорить о 1000-м там и прочем, то вот действительно загадочная вещь, каким образом люди на всей территории Европы, вообще говоря, испугались. По-настоящему. Не просто от того, что там люди умирают, но и вот этот страх, который охватил и явно маленькие деревни, и, так сказать, городки, до которых вообще, может быть, и смерть не доходила. Ну, по разным обстоятельствам. Но ведь испугались. И это действительно переживалось на протяжении десятилетий. Огромное количество ходов было предпринято, там и начали разъяснения по поводу чистилища, потому что до этого был только рай и ад. И начались всевозможные, так сказать, действия для того, чтобы адаптировать людей к новым условиям. Миллениум мы как-то так пережили без мощных потрясений, но с огромным количеством конспирологических и всевозможных фейковых историй. А то, что сейчас, это просто какая-то вакханалия фейковых сведений.
Ну, смотри, я там заговор, чипирование человечества, Билл Гейтс вдруг возник в качестве страшной фигуры. Почему именно Билл Гейтс? Кто-то...
А почему 5G? А 5G не страшнее Билл Гейтса?
Да уж.
Это вообще обосновать... 5G вообще даже обосновать трудно. Где коронавирус, где 5G?
А, видимо, тема того, что вот вас всех в рабство заберут. И неважно, в цифровое или электронное.
Да, это производное. Значит, на самом деле, вот тут я могу все-таки ссылаться на собственные исследования, потому что мы в Центре психического здоровья проводим исследования, начиная с конца марта, как люди реагируют. И самое интересное в динамике, то, что отразилось практически через 2-3 недели, уменьшается конструктивное критическое мышление, а нарастает то, что называется эзотерическое мышление, вера в магию, в чудо, ну, в черта с рогами, все что угодно. Вот в эту готовность к принятию таких объяснений, вот это самая такая опасная, ну, не опасная, но, в общем, такая удивительная ситуация, где людям легко внушить или они готовы воспринимать такую информацию, которая никак рационально проверяться не может.
Заметьте при этом, профессор, как народ, хоть бы даже и самый верующий, наезжает на образованную часть руководства клира, когда та пытается предотвратить распространение заразы. Другое дело, что сейчас, конечно, не рвут на части, как в Москве, помните, епископа в 17 веке. Но ведь настроения примерно такие.
Да, потому что, вот, как я уже сказал, значит, карантин воспринимается как заключение. Это по-разному. Были на самом деле на старте люди, которые, так сказать, с восторгом воспринимали, что они получили какой-то дополнительный отпуск, но думали, нахуй составляющую своей жизни. Но такие были. А с другой стороны, так сказать, для большинства людей, значит, это запретительные меры. Всякая запретительная мера она, вообще говоря, воспринимается человеком очень плохо. Есть даже такие эксперименты, когда людям говорят, чтобы они ни в коем случае не смотрели поверх линии, которая на экране, а потом фиксируют движение глаз. Глаза тут же начинают двигаться вот вверх. Это, видимо, у нас от природы. Значит, ну, естественно, что есть индивидуальные различия. Запрет побуждает людей постараться выйти за границу. Естественно, что вот эти всевозможные запрещения и не всегда рационально обоснованные. Понимаете, одно дело, когда обосновывают, что если вы подойдете на расстояние ближе там, 1.5 метра или будете трогать человека по лицу, там, или он будет вам чихать рядом, то вы можете заразиться. А когда начинаются там всякого рода разговоры, что а гулять вы будете там по четным дням или по нечетным дням, там, там-то находиться нельзя, здесь можно, то, в общем, начинается сомнение, вообще говоря, в том, а кто принимает решение такого рода.
Да ведь тут еще говорить надо уметь. Вы вспомните, как Сталин в начале войны обратился к народу. Сталин, братья и сестры, тут душевность – великое дело. А то ведь можно так обгадиться.
Ну, естественно, ну, для этого же нужно тонко чувствовать, к кому ты обращаешься. А если человек никогда в жизни, кроме канцелярита, ничего не использовал, и не умеет говорить простым человеческим языком так, чтобы это было понятно окружающим, он не может даже пошутить. Шутка снижает уровень агрессии. Шутка с самого начала, так сказать, вещь как медиатор выступает между конфликтующими сторонами. А когда этого всего нет в навыке, то о чем разговаривать? И чего ожидать?
Совершенно непонятно. И вот эта вещь на самом деле очень тонкая. Причем вроде все нормально. Вот мы приняли решение. Че вам еще надо, паразиты? Ну, уважение надо.
Ну, примерно.
Чтобы тебя понимали. А че мне вас понимать не до вас?
Слово паразиты... Оно очень сильно мешает воспринимать речи, объясняющие, вообще говоря, вполне здравомыслящие и здравые идеи, так, чтобы они были понятны и доходили, и не вызывали внутреннего сопротивления.
Вот это на самом деле вещь, которая тонка, но приводит иногда ой, к каким толстым обстоятельствам. Потому что огромной толпой народу управлять сложно, а управлять в условиях, когда ты еще вынужден вмешиваться в их повседневную жизнь. Ну, повседневная жизнь-то отвлекает, а как вмешиваешься в нее, и получается как-то совсем может не так. Это есть факт.
К сожалению, прервалась связь с Сергеем Николаевичем. Мы сейчас его будем
перебирать. Надеюсь, да. Связь с Сергеем Николаевичем будет восстановлена, поскольку, к сожалению, не можем мы обычными нашими методами работать, приходится через WhatsApp. И вот мы видим, как система WhatsApp подводит связь нашу в эфире. При этом понятно, что распространение слухов подпитывается, ну, всеми, кем можно. Слухи разные. В самом разном направлении действуют. Кого только кто не получит, кого только кто в чем не обвиняет.
Разобраться... Сергей Николаевич вернулся к нам в эфир.
Это замечательно. Да, ну, не знаю, слышал ты или нет, я говорю о том, что разобраться в том, что там с этими слухами невозможно. Я не могу.
Да.
Может, кто-нибудь может, где
нет, реально, где нет. Проблема-то как раз именно в том, что разобраться, что слухи, что истина, что, так сказать, немного преувеличенная истина, что, вообще говоря, фантастический слух, очень трудно и почти невозможно. Плюс вот то, о чем я как бы начал говорить, в отличие от наших предков, у нас появились всевозможные электронные СМИ, в частности, Facebook там и прочие такие замечательные инстаграмы, где человек, в общем-то, ну, я бы не сказал, что абсолютно напуганный, но тревожный, снимает свою тревогу тем, что пишет некие тексты своих собственных представлений, переживаний там и так далее, и пускает это в мир. Читают такие же высоко тревожные люди. И дальше это все раскручивается, как в вентиляторе. То есть через несколько ходов мы сталкиваемся с ситуацией, как в детской игре «Испорченный телефон». То есть что было на входе и что мы получаем на выходе, там, шестирукого Серафима или еще там трехглавого дракона, это совершенно не соответствует тому, что первоначальный автор вообще хотел сообщить о том, как он переживает современную ситуацию. А если учесть, что вот то, что мы получаем, что вообще говоря, оценка ситуации, мышление сдвигается к биполярной шкале, черное-белое, все становится только однозначно, враги, не враги, мы, они. Отсюда и рост ксенофобии, и вера в любую идею, которая может быть. Ну, вот пару недель назад, все были охвачены какой-то идеей. Самое важное для человечества – узнать, кто был нулевой пациент. Кроме специалистов, это знание вообще мало кого должно было волновать. Ну, может быть, спекулирующих на чем-то политиков. Все остальное, нулевой пациент. Какая разница, когда вокруг меня уже тысячные пациенты? Мне важно, там первый заразился на территории рынка или рядом с рынком в магазине или в больнице. Не так уж и важно. За это время самое главное, что заразилось огромное количество людей, и нужно делать что-то для того, чтобы самому не заразиться. Но внимание людей было к этому приковано так, как будто это вот жизненно важная проблема. От того, что будет выявлен нулевой пациент, врачи ни раньше, ни позже, они будут действовать так же, как они и раньше действовали. Значит, даже вакцина не будет разрабатываться с большей скоростью.
Я прошу прощения, сделаем сейчас небольшую паузу на новости и вернемся.
От трех до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Евгений Янович. Вот мы и в эфире. Да. Мы разговариваем с Сергеем Николаевичем Николоповым, психологом. Говорим о стрессовых ситуациях, среди которых и наш коронавирус. И о всем том, что вокруг происходит. Сереж, я, честно говоря, для себя единственный выработал рецепт, как не подпадать под влияние тяжелых новостей и всевозможнейших фантазий, вранья и негатива. Потому что позитива там нет. Негатив – море. С ума можно сойти. Причем я вот вижу, кто из моих знакомых особенно под этим сидит, кто чего пересылает со страшной силой. А и всячески их от этого отговариваю. Просто не смотреть, не читать. Иначе с ума сойти. Есть какие-то другие методы?
Есть еще одна очень важная рекомендация. Ни в коем случае ничего не постить. И дальше не распространять. в свое время вот о таких вот вещах известнейший американский экономист профессор Гилбрейт говорил: «Дерьмо в вентиляторе». Вот не надо участвовать в распространении всего, что может казаться даже абсолютной правдой, необходимостью и так далее. Вот важно остановить движение фейков.
Ну, на самом деле, это метод работы хвоста у бегемота, который именно так и работает, разбрызгивая навоз по речке. Но если не бегемот, и в какой-нибудь Ниле или реке Конго не сидишь, то последствия будут действительно ужасны.
То лучше этого не делать, двигаться некуда. На самом деле посадили на карантин и сиди. Но людям, я отлично понимаю, что им хочется участвовать в чем-то, откликнуться там и так далее. Ну, есть еще масса занятий, которыми можно заняться и на это не откликаться. И здесь я должен вот просто отметить, что когда говоришь, что там есть много занятий, то первая реакция и у наших чиновников она была, и многие им подсвистывают, что ну тогда народ сопьется. Ну, во-первых, так сказать, официальные данные, что всего-то продажа алкоголя увеличилась на 2%, если учесть, что, вообще говоря, мы уже 2 месяца живем в этом карантине. А с другой стороны, вот наши исследования показывают, что примерно 25-27% населения уменьшило потребление алкоголя, сидя в карантине. То есть какая-то часть увеличила, и я даже могу объяснить, какая. Наиболее тревожные люди, которые либо привыкли, либо обнаружили, что алкоголь снимает напряжение и тревогу. А более интересная, конечно, и вызывающая симпатию часть людей, которые снизили потребление алкоголя, сидя в карантине. То есть они-то как раз более стрессоустойчивы, у них больше конструктивного мышления, они, так сказать, не поддаются вот такой всеобщей панике.
Так на самом деле, ну не ходишь ты в ресторан. Ну, так пошел бы с друзьями, пиво выпил, вина.
Да.
Чего? Тоже логично.
Ну, а тут, да. Нет, абсолютно, в принципе, понятно, почему люди, возвращаясь с работы, с друзьями по работе, еще как-то выпивали, но явно не до положения рис, ничего страшного в этом не было. Здесь, а что, сидеть одному выпивать, вот они к этому не способны. И снизили потребление, то есть, ну, пьют там, когда по скайпу встречаются, или еще каким-то образом. А большую тревогу вызывают как раз люди, которые начинают пить, считая, что это лекарство от тревоги. Что будет с ними потом, когда карантин отменится? Ведь самая-то важная часть, как мы выйдем из этого карантина. В данном случае я не о том, что мир перевернется, будет другим, а о том, что большое количество людей вот за это время, значит, вот наши исследования показывают, что одна из форм их реакции – это соматизация. То есть они ищут соматические, ну, вернее, не столько ищут, сколько находят у себя всевозможные соматические жалобы. Совершенно не обязательно, чтобы это было как-то связано с коронавирусом, а начинают болеть там все болячки, какие только могут быть. Это больше всего напоминает называемый диплом 3-го курса студента мединститута, когда все, что он читал и знает, он у себя обнаруживает. Вот к этим людям нужно отнестись очень серьезно, потому что когда карантин будет снят, то наши поликлиники будут в каком-то смысле испытывать нагрузку от того, что люди будут жаловаться на реальные болезни. Кто на сердце, кто на желудок, кто еще на что-то. И здесь очень важно определить, кому вообще им помогать. Обычным терапевтам, ну, соматологам, или же их нужно отправлять к психологу или даже к психиатру.
А кто это будет определять в России? Я вообще не уверен, что у нас есть такого рода технологии определения.
Ну, вообще-то говоря, это должен был бы определять хороший врач, но в процессе реформы нашего здравоохранения все забыли, что не столько коробка и не столько само здание или там социальный институт, больница, поликлиника и прочее лечит людей, а лечит людей нормальный, хорошо обученный врач. И в конце 80-х, начале 90-х, собственно говоря, мы, например, этим занимались и обучали врачей обычных поликлиник тому, что есть среди их пациентов, а это примерно 14% так называемых тяжелых больных, которые постоянно ходят по врачам. А врачи им такие вот нормальные терапевты помочь не могут. Но жалобы у них есть, они действительно переживают это и боли, и прочее. И что им может помочь в каком-то смысле антидепрессанты, какие-то другие лекарства, кому-то просто простой психотерапевт. Но для этого нужно, чтобы врачи были очень хорошие. А вот в процессе реформ все забыли, собственно говоря, о самом главном человеке, о враче. Вот много ли вкладывали во врача? Я отлично знаю ответ. Я знаю даже заранее ответ чиновников, что мы их учим на замечательных муляжах. У нас там чуть ли не полуживые роботы изображают покойников, там и, ну, которых надо оживить. Но это технологические вещи. А вот, собственно говоря, взгляд врача, его понимание, как вести беседу с человеком, что одного нужно его, вообще говоря, запугивать и говорить о том, что если не будешь лечиться, будет плохо. А другому ни в коем случае нельзя сказать, что вы абсолютно здоровы, бегите дальше, потому что он тут же выскочит, и у него будет второй инфаркт.
Но это уж точно. При этом, ну что ты с этим делаешь? Ты ставишь коробку. Коробка – это строители. Строители – это инвестиции. Инвестиции – это всегда хорошо.
Да даже приборы – инвестиции.
Да-да-да. Воспитываешь врачей. Но тут совсем все грустно про нашу медицинскую реформу. 4 министра подряд. Я уж, по-моему, все сказал, да и написал, и тут не совсем понятно, поможет коронавирус вернуться к чему-нибудь разумному или только ухудшит все. Вот тут я осторожен и чертовски пессимистичен.
Мой пессимизм подогревается еще и тем, что кроме вот такого, ну, взгляда, что может быть реформа в этом виде приостановится, а будет в каком-то другом, более разумном, рациональном, проблема-то в том, что народ-то хотел бы видеть полетевшие вниз головы. Я не кровожаден, чтобы это обязательно было на лобном месте. Но большое количество не только чиновников, но и тех, кто их обслуживал. Вот идеологов реформы. Ими их сейчас не называют. Это как бы, как и раньше, значит, какие претензии к каждому отдельному элементу при плохом костюме. Но понять, когда во главе угла ставятся совершенно непонятные экономические цели, там рациональные, логистику и прочее, а зачем нам тогда фельдшер в маленьком селе? Так как раз в этом селе и должен быть фельдшер, потому что оно маленькое, там больше стариков, старушек и прочих людей болезных, и им-то и надо помогать. А что вы несетесь все в какие-то крупные центры с термином высокотехнологическое обслуживание. Вот сейчас самый большой страх такой внутренний у людей был в течение этих 2 месяцев. Не дай бог, если заболит нормальная болезнь. Вот по скрипам там еще непонятно, значит, это какая-то смесь, то ли это коронавирус, то ли просто старая простуда. А если сердце, а если желудок, кто будет помогать? Поликлиники и все остальные больницы брошены на коронавирус. Вот если подозрение на коронавирус, то с радостью тебя встретят, обслужат и прочее. А если это просто какая-то тривиальная вещь? Ну, тривиальная в том смысле, что это обычные нормальные заболевания, с которыми все знали, как обращаться. Идешь в поликлинику, попадаешь в больницу или не попадаешь в больницу, и тебя лечат там от гастрита или прочего. Здесь человек, мало того, что он, скорее всего, не получит этой помощи, а во-вторых, ну, поскольку лучшие врачи пошли спасать от коронавируса. А главное, что есть еще страх, пойдешь в поликлинику, заболеешь этим самым вирусом.
И ну, поэтому вот эта вот система... Уверен, что вернется медицина после коронавируса и после этого перепрофилирования к тому, что было. Совсем не уверен, потому что...
Я не уверен, что она вернется к тому, что было, но вообще говоря, вот... Если власти хотят гармонии со своим народом, они должны отдавать время от времени кого-то на растерзание. Но из своих, а вовсе не из народа.
Я тебе такой могу список предоставить на растерзание. С ума сойти. И это я еще человек добрый.
Ну, я тоже добрый, я же не просто так занимаюсь агрессией, я для того, чтобы ее уменьшить. Но есть какие-то вещи, которые ее повышают. Вот в частности, ненаказанность виновных, она повышает агрессию. На этом играет, например, Трамп, когда говорит, что виноват Китай. То есть безумная идея, но зато она хорошо работает. Вот надо найти виновного. В данном случае, значит, виновным, конечно, является не Китай, а виновными являются люди, которые проводили перед этим реформу здравоохранения. Потому что весь этот аврал со здравоохранением, он во многом же рукотворный. Понимаете, когда закрываются инфекционные больницы, либо показывают хорошо оснащенную современную больницу, и потом говорят, здесь все так хорошо продумано, это очень старое, древнее инфекционное отделение нашей больницы. Так подреставрировали немного, она работающая. Но ее же закрыли сначала, ее вновь переделывали. Вот такого рода горячие реформаторы, что этих болезней у нас больше нет. Нужно понимать, что у нас могут быть любые болезни, даже те, от которых умерли динозавры.
Ну, я тебе скажу, в данном случае мы до них-то не доживем. Мы от самых обычных перемрем, если так пойдет.
Ну, потом кто
сказал? А кто сказал, что коронавирус это последнее, с чем мы встретились? Из новых болезней. Мы же столкнулись
нет,
с абсолютным
этого никто не сказал.
И это видно.
Нет. Наоборот, как раз достижение, может быть, и достижение коронавируса для уже более успокоенных и обремененных знанием людей показывает, что, вообще говоря, эти комбинации могут продолжать возникать с большей силой заражаемости, с меньшей силой, но это не означает, что человечество все искоренило, и вот мы ходим там босиком по траве, и никаких клещей, и никаких опасностей нету. Опасность есть, была и будет. И к этому
но
надо быть просто все время готовым.
В Москве пошли, и уже и не только что? На траве или кустах, чего раньше не было, но если их раньше-то травили на Урале, так теперь чего с ними сделать? Все, они в столице.
Ну, естественно. Ну, мы живем в нормальной, живой природе. Просто так она не сдается. В данном случае природа похожа на человека. Ты не на нее нападаешь, она защищается. Защищается коварно, может быть, с нашей точки зрения. Мы же, так сказать, декларируем, что мы ее любим. Но любя, забываем подкармливать или как-то налаживать с ней отношения. Но я к тому, что просто вот коронавирус и все эти исследования, которые сейчас проводятся активно, они показывают, что вот нет никаких ограничений для будущих возможных мутаций.
Спасибо большое. На этом, к сожалению, у нас все. Сергей Николупов был у нас в гостях. До свидания.